Ну что, доброе утро. Наконец-то мы стартуем. 12-й эпизод в эфире. Кофе с Окологи, конечно же. Сейчас открою свою заготовленную табличку. Вот она. Точнее, фальдик в Варде. У нас сегодня в гостях Алексей Смирнов и Николай Степанов. Приветствуем всячески. Немножечко задержались. TeamSpeak очень сложная программа, ее нужно освоить. Вот, поэтому предлагаю без лишних, так сказать, разглагольствований начинать. Доброе утро. Поехали.
Доброе утро.
Доброе.
Доброе утро.
Алексей, представьтесь.
Меня зовут Алексей Смирнов. Я живу в Болгарии. У меня компания Glang, которая занимается консалтингом по практической информационной безопасности и анализу рисков. Не знаю, что еще по себе рассказать. Я занимаюсь немножко операционной системой Cubes, которая ориентирована на приватность и безопасные коммуникации. И я член CVSS Working Group, то есть я занимаюсь разработкой стандарта по управлению уязвимостями.
Отлично, Николай.
Всем добрый день. Николай начал с того, что попал в киберразведку, искал злоумышленников, хакеров. Когда-то еще, когда можно было работать с Интерполом, писал туда отчеты. Но теперь перешел к тому, что управляю проектом, который занимается тем, что сканит весь интернет, находит уязвимость и показывает нашим клиентам по их компании, где у них есть проблемы, чтобы они это исправляли.
Почему все сканят уязвимости? Почему никто не закрывает уязвимости? Что за мода такая, коллеги?
Потому что это дешевле и сильно меньше головной боли нам, поскольку мы должны показать, где проблемы, а вот исправлять проблемы это уже должен сниматься клиент.
Ну и сначала-то надо все-таки показать.
Ну все показывают, никто не чинит. И в результате опять компании, которые показали, где у тебя плохо. Ну окей, с нами ведущие Александр Антипов, я Ева Кузнецова и Антон Клочков. Побежали, посмотрим, какие страсти на этой неделе у нас. Больше не доверяйте себе, перевод крупной суммы по СБП на свой же счет будет расцениться банком как подозрительный. То есть наш банк, ЦБ, в данном случае новые регламенты выпускает, по которому, если ты себе на телефон по СБП сливаешь все свои же деньги, то это подозрительно, возможно, ты их сейчас дропперам отдашь. Я так думаю, что это нас защищают. Я надеюсь.
Слушай, ну давай не обсудим эту новость подробнее. Смотри, сейчас, если вы помните, там еще 2 года назад ввели правило, что до 30 миллионов рублей можно месяц переводить себе без всяких условий, да, то есть брать за это деньги нет. Но как бы получилось то, что ЦБ не очень понимает, как бороться с дропперами. Да. По сути, все механизмы, что они внедряют, они не очень-то работают. Количество там мошенников меньше не становится. И периодически они придумывают разные-разные правила, причем как бы с моей точки зрения правило, которое вот оно четко прописывается, оно легко обходится. То есть как бы мы говорим, что мы там, если мы переводим себе больше 200 тысяч рублей, а потом с этого счета переводим еще кому-то мы не переводили последние полгода, значит, это признак мошенничества. Но этот же признак знает таким же образом и мошенники. И у них там в следующий раз, когда они там будут о чем-либо говорить, ага, вот, условно, там, в течение часа после того, как ты сам себе перевел, мне не переводишь. Либо не заранее там делаешь какой-то перевод, условно, на 100 рублей, чтобы ты уже под этот алгоритм не попадал. Вот такое ощущение, что ЦБ пытается закрыть какими-то своими правилами дыры, да, но при этом которые достаточно легко будут обходиться, то есть в том числе как и мошенникам, и по факту они не очень работают. Ну, о моем понимании, любое правило, которое легко описывается, но легко обходится. Может, я не прав?
Ну, это же вечная борьба. То есть придумывают какой-то способ закрыть, под это подстраиваются мошенники. Но если ничего не делать, то, мне кажется, будет хуже. С другой стороны, у меня была история, я закрывала ипотеку последнюю, этот взнос, и из одного в банка в другой решила, блин, в Сбере снять. Это было 6 часов, ну, нал снять. Это было 6 часов с безопасниками разговоров, не точно ли я там не отдаю никому этот нал. В общем, я успела уйти из офиса, вернуться в офис, поговорить с двумя безопасниками. Было, конечно, неприятно, но понятно, для чего это сделано. Потому что бабушки реально уносят. Как сейчас современная схема? Продать квартиру, снять нал, отдать дропперам бабушек.
Ну вот то, что про банки, как будто да. То, что это должно быть больше на стороне банков. У них сильно больше информации о пользователе, о его привычках. Если что-то выбивается, то как минимум это можно считать подозрительным. А вот суммы из разряда 200 тысяч или 150 или 169,143 рубля, там всегда можно будет найти лазейку, как-то обойти. А вот когда банк начнет блокировать, потому что придите в офис с паспортом, давайте вот лично с вами пообщаемся, будет неудобно, но как будто мы сможем многие моменты, когда люди снимают и отдают мошенникам, уйти. Но неприятности и неудобства добавят.
Ну, вот я, как человек, который не живет в России и наблюдает это все несколько с другой перспективы, я вижу, что во всем мире это решается через дропов, то есть просто дропов сильно меньше, поэтому и мошенничество сильно меньше. А вот, собственно, с операциями и способами перевода денег никто особенно не заморачивается. Все охотятся на дропов, и это работает лучше.
То есть они хорошо отлавливают дропов, дропам быть опасно, их реально сажают, народ более законопослушный. Такой вот, такой эффект.
Ну да, просто желающих пойти в дропы практически нет, потому что все знают, что это какой-то будняк и довольно бесперспективное дело. И через дропов лучше раскручивают цепочку, поэтому, в общем, мошенникам тоже быть опаснее. Поэтому проблема, ну, вот настолько остро не стоит.
Или у нас банкинг просто настолько хороший, удобный, что легко открыть карточку, которую доставят, не надо идти в офис, подписывать кучу бумажек, ждать неделю.
Кстати, да, банковская система, мне кажется, в России лучше развита. У нас доходит до того, что подростков в дропы, которых, возможно, еще и не посадить, и жалко, в дропы обращают.
Ну да, то есть там в основном люди, которые нуждаются в 1000-2500 рублей за скан паспорта. И также говорят о том, что да ничего не будет, ты только в банк сходи периодически, чтобы карточку по 152, по-моему, ФЗ разблокировать. И живи себе спокойненько.
Ну то моей дочке одноклассники таким занимались. Там пришли, проводили беседы МВД в школах. Не хватает, возможно, информации. Им кажется, 5 тысяч там на свои хотелки лучше, и можно слить свою персуху. Побежали дальше. Google аккаунт, уходи. Госдуме предложили штрафовать до 700 тысяч рублей за авторизацию через зарубежные сервисы. Ну, то есть уходит Google авторизация и же подобные, типа, чтобы на наших ресурсах ее не было.
Давай я расскажу предысторию, почему все это происходит. Да, у нас в России есть такой, называется, реестр организаторов распространителей информации. Да. По сути, на любом сайте, более-менее крупном, где там пользователь внешний может авторизоваться, да, он попадает в специальную базу, такой реестр организаторов распространителей информации, которая требует там, в режиме реального времени передавать все авторизационные данные, все, что пользователи комментируют, их IP комментируют и так далее. И большинство вообще сейчас сайтов крупных, там, начиная от айтишных Хабра, Пикабу, там, заканчивая всех банки, все там Яндекс.Такси и так далее, работают через эту систему. Но по факту как получается, да, то есть как бы мы видим, что пользователь оставил, с какого IP-адреса оставил, но все равно чаще всего как бы все заканчивается на том, как пользователь авторизовался. И тут видят, что как бы пользователи авторизуются через зарубежные сервисы, а-ля Google, да? А с Google ты уже ничего не спросишь при всем желании. Ну и повод взять, запретить авторизацию, например, через внешние сервисы. То есть выбрать еще один источник анонимности, грубо говоря, вот таким образом. Потому что как бы все понятное дело, что если ты авторизовался там через Яндекс, через Mail, да, тебя достаточно легко в этом плане вычислить. Если там через Google, либо через какую-то другую анонимную почту, тебя не вычислят. Все, что бы я посоветовал, ну, если вы считаете, что вы в зоне риска, ну, просто не авторизуйтесь, как бы.
Давай добавлю. Ну, первое. Оба гости у нас подключены, ура, по IPv6. И не говорите потом, что этого не слышали. И второй момент. У нас есть главный корректор, который залогинен на сайте через неправославную почту, поэтому придется все-таки поменять на правильную почту. Иначе ты нарушаешь...
Будущий закон.
Ты про какой сайт имеешь в виду?
Ну что, радио?
Про наш. У нас, по-моему, корректор самый анонимный человек из всей компании. В общем, ну, уже у всех есть ID, там, Сбер ID, у всех, по-моему, есть больших компаний ID. А как государство, им будут сливаться все ID-шки, базы?
Слушай, ну, как, посмотри, как работает реестр организаторов информации. По сути, у тебя ты в онлайн-режиме должен вообще всю информацию передавать. Компетентным органам.
Ну, что должен и передают, не всегда совпадает.
А, ну мы не знаем, как бы. Условно, например, я иногда удивляюсь, да, например, вот есть ресурс Хабра, да, в котором все айтишники сидят. И Хабр передает раз там в полгода, пишет отчет о прозрачности. Нам там с разных там правоохранительных органов, да, подали такой запрос, вы там часть удовлетворили, часть отвергли и так далее. Но при этом Хабр находится в организаторе распространителя информации, при этом он обязан по закону передавать вообще всю информацию в режиме реального времени, без всяких запросов. Вот как вот эти две вещи между тобой состыкуются, я не понимаю. Ну, с моей точки зрения, то есть как бы Хабр там, скорее всего, просто лукавит. Просто, ну, не врет, а лукавит именно, как условно. Да, с МВД пришел запрос, да, мы можем отвергнуть. Но если более высокий компетентный орган, они все имеют в режиме 24/7 доступ ко всему. И этот закон не обойти, там огромнейшие штрафы, там оборудование ставится, дорогущее оборудование ставится. Так.
Ну вот да, тут именно о том, чтобы данные лились, это не значит, что их просматривают. Важен момент факт сам передачи, потому что если происходит какое-то расследование, то разбираться в терабайтах информации, которые льются там еженедельно, ну, желания мало. И лучше уже прийти к площадке напрямую с более точным запросом. Тут важен сам факт, что оно идет, потому что если не идет, то это, правда, нарушение законодательства, и будьте добры, пожалуйста, объясниться. А если оно настроено, то, ну, замечательно. Пускай вот у нас там есть стойки с данными, вот оно туда льется, мало ли когда пригодится.
Возможно, так.
Просто лить что ты имеешь в виду? Трафик — это провайдерская тема. Просто надо кросс-коннект в базы делать, чтобы условно оперативник мог заселектить, что ему нужно.
Они это делать не будут, они придут как раз-таки с запросом. Тут важен сам факт, что коннект есть. Потому что если коннекта нет, то это нарушение. И при расследовании может оказаться.
Меня больше всего это в провайдинге тоже раздражало, что там есть SORM. При этом, во-первых, тебе названивают МВД по телефону, ты вообще не можешь удостовериться, что это МВД. Ну, на это отвечали обычно, нужно письмо. Во-вторых, все равно, несмотря на все SORM-ы, тебе пишут письма, чтобы ты выбрал трафик, там, сопоставил абонента, нашел по IP человека.
Тогда там же разные ведомства, и оба из трех букв. У кого-то прямой доступ, как в ДМС, да, а у кого-то приходится запрашивать по почте.
Да, я тут тоже согласен с Антоном, что у некоторых ведомств есть прямой доступ, а некоторым приходится запрашивать. Скорее всего, вот именно такое ограничение.
Киев под ударом, это вот, который всколыхнул положение новое, по-моему, всколыхнул он, не перешел, не классифицировал плати, Минцифры вводит оборотные штрафы за иностранное ПО. Это вообще очень грустная история, если честно.
Слушай, ну сейчас как бы хотят и не только в Киеве, и вообще там запрет от иностранного ПО идти и в банках, и в других компаниях, в том числе и коммерческих. Это уже заявлено, что коммерческие компании должны будут отказываться от иностранного ПО. Как бы проблема, она двухсторонняя. То есть как бы с одной стороны, да, что уже было много случаев, когда иностранные производители просто одной кнопкой отключали работоспособность своих продуктов в России, да, это тоже, особенно это в критической инфраструктуре, это существенно сказывается. Может, у тебя взяли, отключили, тебе непонятно, что делать, там, какое-нибудь там ПО у вас, внедрить новое, может, там, месяцы занимать, это проблема. А вторая проблема, что вроде бы у нас есть закон, да, там, что нужно переходить всем на российское ПО, а компании делают все, чтобы не соблюдать этот закон. Вот буквально мы там нет обновлений, мы там через каких-то там третьих, четвертых, пятых посредников будем покупать эти обновления. То есть непонятно, какие там риски вообще все это несет. То есть не напрямую от производителя мы получаем обновления, а через там третье государство получаем обновления и так далее. То есть как бы вроде бы закон есть там, да, его никто там, очень многие пытаются обойти всеми возможными способами. Я знаю, вот у меня друг работает в коммерческой компании. Вот перед внедрением этого закона, да, он айтишник, они заключили с одним иностранным производителем контракт там, на 10 лет. Ему еще за это премию дали. Блин, какой ты молодец, что ты вот закон там с 2023 года применяется, да, там, а ты вот перед этим смог такой длинный контракт заключить ему на 10 лет, там, то есть так как это старый контракт, там еще можем спокойно не мучиться, не переходить на российский софт. Вот даже маразм до такого доходит. Вот.
Ну, ты определенно не эксплуататор. У нас нельзя покрыть даже кии российскими СХД, виртуализацией. Более-менее в сетях и фаерволах есть. И то с афобазолом это все можно только внедрить. Даже на контуры кии, если ты даже их выделил, отклассифицировал, отделил, все, купил X2 всего оборудования для кии. И то у тебя всем русским ты нормально мощную систему не покроешь. Что-то слабое, возможно, а что-то, которое имеет большую передачу данных, большие СУБД, ты не покроешь российскими поделиями.
Вопрос, Аканоид, а что у тебя там в ваших Европах? Есть ли какие-то требования кии и так далее? Или вы там как-то вот живете спокойно, размеренно, ни на что не опасаясь?
Ну, есть, конечно, есть. Даже не знаю, с чего начать, потому что нормативная база довольно большая, и от чего зависит ее применимость, там надо смотреть отдельно. Так что я не думаю, что я прямо сейчас готов выдать какой-то summary.
Ты сам как считаешь, нужно озаботиться всем государствам, не только России, разрабатывать полностью, уйти от глобализации, полностью разрабатывать свои локальные продукты?
Ну, и на этот вопрос у меня тоже нет короткого ответа. Это тема, на которую я довольно часто думал. Есть примеры стран, в которых есть такая традиция делать какие-то локальные вещи, например, Франция. Там распространяется он на разный уровень. Я имею в виду разный уровень локальности. То есть для кого-то, кому-то хочется, чтобы это было разработано прямо в его стране, кому-то это хочется, чтобы это было разработано в Евросоюзе, кого-то устроить, чтобы оно там было не из России, не из Китая и там еще из каких-то стран высокого риска. У меня нет на это короткого ответа. Я считаю, что больше внимания, наверное, следует уделять архитектуре продукта, возможность каким-то недокументированным возможностям, которые могут быть, кого в конце концов ловили за руку за какие-то конкретные действия, потому что мы все знаем, что китайские производители могут делать очень странные вещи, например. Ну, я не думаю, что я готов подвести в двух словах итог всей этой сложной теме.
Ну, Европа делает?
Да, Европа делает, конечно. И сейчас довольно остро стоит вопрос о технологической независимости от Америки, хотя бы в некоторых вещах, потому что, ну, все мы знаем, что геополитическая ситуация может измениться, и мнение Европы может разойтись с мнением Соединенных Штатов в какой-то момент, и поэтому, ну, хотелось бы иметь какие-то независимые технологии, просто для того, чтобы Европе не могли диктовать условия никто.
А есть какие-то европейские ОС с интересным названием? Потому что у нас есть парочка.
Наверное. Я специально интересовался. Я не думаю, что прямо вот на уровне операционной системы нужно что-то такое делать. С одной стороны. С другой стороны, у американцев есть разработки, которыми они не очень делятся с Европой. Вот, кстати, операционная система Cubes OS, которой я немножко занимаюсь, и которую я пытаюсь развивать на некоторые компоненты и вообще всячески ее пропагандирую, это хорошая замена вот американской защищенной системе SecureView, которую они используют для различных государственных агентств. И я думаю, что, в принципе, из этого open source можно вырастить что-то, что позволит довольно заметно улучшить безопасность десктопов в государственных учреждениях в том числе.
Ну вот, насколько я знаю, в Европе есть некоторые операционные системы, EOS, по-моему, называется, немецкий проект, да, который чисто для государственного и корпоративного использования тоже. Есть такой проект Евролинux, вот он основан на Red Hat, да, но чисто европейская альтернатива. Есть там еще всякие разные проекты, немцы там делают и так далее. Но вообще эта проблема, по сути, во всем мире. Там, даже Польша, по-моему, делает Евролинux, некий клон Linux, которая также считается европейской альтернативой Red Hat. Вообще-то проблема во всем мире. Весь мир свой ПО сегментирует. Даже между там, формальными союзниками, как Европа и США, там, даже у них постоянно мы отказываемся от ПО, которое привязано к одной стране. Это, например, там, Япония, свое программное обеспечение, Китай, там, Россия, да, и так далее. То есть это практика, это дальше, мне кажется, будет усугубляться. То есть как бы от глобального будем переходить к неким локальным вещам. Потому что Китай, мы в прошлый раз обсуждали, что Huawei выпустил свой компьютер, который полностью на китайском железе и на китайской операционной системе, которая вообще никак ни к чему, даже к open source не привязана. Даже они уже до такого дошли. И я думаю, что в будущем это будет усиливаться.
Ну, вот я совершенно не считаю, что есть хотя бы какой-то смысл в том, чтобы плодить очередные клоны популярных дистрибутивов. Нужно делать разработки с уникальной функциональностью, которой там другие партнеры могут не очень с нами делиться. Поэтому я вот и смотрю в сторону QBSS, а не в сторону очередного клона Red Hat.
Не, ну ты прав абсолютно, как бы. Ну, как бы, есть некие промежуточные этапы. Тот же Huawei как делал. Он сперва сделал там свою операционку на основе Android, да, там несколько лет это существовало, но она была обратно совместима с Android. Пока они несколько лет разрабатывали свою операционку и теперь выкатили ее, которая нет, только там на уровне там эмуляции совместима с Android, там полностью их операционка. Нельзя просто взять сразу все вот, в современном мире что-то сделать альтернативу. Всегда есть какие-то промежуточные этапы, когда нам приходится вынуждены делать какие-то клоны, возможно, каким-то образом.
Ну, я считаю, что вот это самая опасная вещь — превращать идею суверенитета в балканизацию. Нам не нужно дробить то, что и добиваться несовместимости там, где этого можно избежать. Нужно разрабатывать свои уникальные функции, если есть там опасность, что с нами не будут делиться интересными вещами. Но ни в коем случае не нужно рушить совместимость и дублировать работу, делая одно и то же.
Это звучит как стандартная проблема технарей и бизнеса, потому что с точки зрения технической части, да, зачем ломать то, что и так работает, давайте это улучшать, чтобы оно работало еще лучше. А с точки зрения других заинтересованных лиц, это приводит к тому, что контроль, получается, и власть над какой-то частью IT-инфраструктуры переходит третьим лицам и вообще четвертым.
И для кого-то возникают замечательные бизнес-возможности заниматься очевидным мартышкиным трудом за государственные деньги. Ну, правда, не хотелось бы. Не хотелось бы, потому что мне кажется, что там с open source ситуация стоит достаточно хорошо, чтобы не заниматься вот этими бесконечными адаптациями и клонами.
Эх, прости, IP17, не будет тебя в релизе.
Давай дальше.
Побежали. Минная угроза и ложные крипто-про. Аналитики F6 рассказали о новом фишинг-атаке CapFix, использующий страх перед терактами. Письмо, на которое я бы точно не отреагировала при нашем количестве тренировок на фишинг. И это максимальное письмо меня бы не стригерило лично.
Ну вот у нас сидит Николай, можно ему вопросы задавать. У меня вообще вопрос более глобальный в этом плане. Фишингов существует много, он постоянно эволюционирует. Вот насколько вообще хорошо раскрывать отчеты о каком-либо виде фишинга? Ведь по сути, да, вот условно, есть там, я не знаю, там сотни, да, вот сейчас атака параллельно выходит, а мы людям раскрываем информацию о какой-то, либо выделяем эту атаку, пишем отчет об этой атаке, а про остальные там 99% мы не пишем. И вот такое выделение какой-то определенной типа атаки, это хорошо или плохо? Это не может быть больше в минус быть, чем плюс, потому что люди читают, люди акцентируют, ага, вот есть такая проблема, они могут занизить другие проблемы, которые существуют параллельно. А если их все рассказывать, просто никто не сможет их прочитать, это тоже проблема такая. Николай, вот расскажи, пожалуйста.
Да, здесь мы больше работаем от групп. То есть, естественно, фишинг приходит каждый день, он абсолютно разный, но с начала 2022 года мы видим, что тему глобальной политики используют для фишинговых атак, прикрываясь различными спецслужбами российской стороны, присылают вот эти важные документы, там, запрос от разных трехбуквенных организаций, пожалуйста, ответьте, распечатайте, подпишите и так далее. И здесь именно момент того, что это относится к большой группе людей. Если мы будем показывать каждый фишинг, который задетектировали наши системы, там часто бывают ситуации, когда это очень целенаправленная история. Например, там, якобы письмо от какого-то подрядчика, которого подломили, или письмо, мимикрирующее под там, важного клиента, то, что злоумышленники получили из общедоступной информации. Оно относится к очень узкой группе людей. Когда мы видим, что используются события, произошедшие недавно, или использующие страхи, либо ситуации, которые мы видим, либо читаем каждый день, мы предполагаем, что оно может быть нацелено на сильно большую группу компаний, и тем самым для людей, потому что фишинг в основном нацелен не на безопасников, мы смотрим на эти письма, смеемся и отправляем уже нашему там условно соку, что вот посмотрите, тут пришло, вытащите индикаторы, добавьте в систему. Это больше нацелено на людей, условно там, бухгалтерию, юристов, не знаю, графических дизайнеров, которые могут, правда, испугаться, открыть и поставить себе троян. То есть здесь момент про то, чтобы люди, когда видят письмо, оно у них пытается вызвать реакцию, связанную с событиями вот в реальном мире, которое происходит сейчас, они задумывались, что, возможно, здесь что-то не то. Почему оно пришло и почему оно выглядит вот таким вот образом.
Вот, Николай, знаешь, было уже несколько исследований, да, уж с медициной, опять же, сравнивать некие доказательные исследования, которые говорят о том, что людям вообще бесполезно рассказывать о каких-либо вот конкретных угрозах. Что, ну, по сути, это не работает. Обучение фишингу не работает. Вот мы людей завязываем на неким паттерном, да, что вот вам пришло такое-то письмо, вы должны на него среагировать. У него в голове отложилось, а придет чуть более другое письмо, и все. Ну, вы же нам об этом не говорили. Вот Ева правильно говорит, что вот как бы вот она бы не кликнула бы это на письмо никогда, но не потому, что ей об этом рассказали, потому что у нее в голове есть некие паттерны, да, которые она понимает, сразу понимает, фишинг это или не фишинг. Да. Вот хотелось бы понимать, вот насколько полезно вообще пользователям об этом рассказывать. Не может это пойти во вред, что вот у них в голове откладывается паттерны, да, некие, да, что вот мы вот на такое письмо мы должны реагировать, а чуть-чуть там что-нибудь поменялось, там не минная угроза будет, так я не знаю, какая-нибудь другая угроза и так далее. Ну, мы же об этом не говорили, значит, мы это кликнем. То есть человек, который вообще вот кликает на фишинговые ссылки, что бы с ним ни делай, как его не обучай, он все равно будет кликать на фишинговые ссылки. Вот были даже такие исследования, что вот процесс обучения, то есть вот люди, которые поддающие манипуляции, что бы ты ни делал, они все равно будут поддаваться манипуляции. Нужно проблемы решать как-то более технически там, и так далее.
Я не знаю, может быть, я вообще людям не очень доверяю. Не знаю, это после киберразведки или до, и поэтому туда попал. Я согласен, что системы должны быть автоматизированы, чтобы нивелировать человеческую ошибку. Потому что разные ситуации бывают, и даже люди, которые натренированы, знают, работают, в определенных ситуациях, не знаю, там, 2 января после хорошей ночи могут открыть и перейти по ссылке, потому что они просто не в том состоянии, чтобы поднять свою защиту. И здесь нам нужна автоматика, которая проверит, что пользователь не творит что-то нехорошее. А про рассказывать про пленный фишинг, это означает, что мы забываем про другой. Здесь и про то, что люди, по сути, можно разграничить, то есть люди, которые перейдут по ссылке, и те, которые никогда по ним не перейдут. Здесь соглашусь, я бы здесь процитировал, что потому что их еще не пугали. Мне кажется, что возможно донести информацию, понятно, не до всех. Если мы донесем информацию о фишинге до всех, то многие люди решатся работы, потому что все системы, которые занимаются блокировкой этой истории, будут не нужны. Но повышать уровень культуры, уровень осознанности стоит. Как минимум, это добавит злоумышленникам работы на то, чтобы придумать что-то новое, а не просто схему с нигерийским принцем раскидывать до бесконечности. Потому что оно все эволюционирует.
Согласна с Николаем.
Я бы добавил немного. Мне кажется, что решение этой проблемы, оно в значительной степени лежит далеко за пределами детекта фишинга. То есть мы не должны бороться с тем, чтобы фишинговая ссылка не просочилась. Мы должны бороться за то, что на какие ссылки не тыкай, по сути, ничего плохого сделать не сможет. Скорее, вот в эту сторону. Я давно думал о том, как вообще это все работает, и в частности, о том, что у пользователя есть его персональные предпочтения и модель рисков, которую довольно трудно перебить с тренингами. Если он видит для себя ситуацию, которая лично ему показывает какой-то иллюзорный хороший шанс, там, я не знаю, заключить выгодную сделку, еще там что-то сделать, и она ему будет перекрывать потенциальный вред для организации и потенциальные последствия для него лично, то он будет нажимать. Поэтому и вот с этим ничего поделать невозможно. Это как вот такая психология сейла, которому нужно продавать быстрее и лучше других, и если он видит, что вот он, что ему прислали, там, скажем, фишинговую ссылку, которая позволит ему прямо сейчас заработать большой бонус, то он будет ее кликать. Что-то с ним не делает. И поэтому, ну вот, единственное, что мы можем делать, это то, что вводить какие-то прерывающие действия, которые там, я не знаю, будут ему показывать, что он делает что-то не то, то, что он просто не сможет там получить таким способом доступ к информации, которую он может отдать злоумышленникам там.
Ну, это спектр, то есть сделать систему абсолютно безопасной, просто вырубив интернет в офисе, и у нас вообще не будет кибератак. Но это будет очень неудобно. То же самое, как люди используют один и тот же пароль везде до сих пор, потому что это удобно. Они вот один раз его запомнили и бьют во все логин-формы. Но это небезопасно. И в итоге нам нужно найти вот эту грань между безопасностью и удобством. Прям парольные менеджеры. Мне кажется, да. Прекрасно удобная вещь, которая нивелирует историю с безопасностью. Дальше можно сказать, что да, парольный менеджер можно украсть. Не дай бог, они вообще облачные. И хостятся где-то. Сколько у нас там? Господи, был сервис, который раза три утекал со всеми паролями.
LastPass.
Да, вот. И тем самым это вот такая постоянная попытка найти на этом спектре, когда пользователю будет достаточно удобно и достаточно безопасно, чтобы он не сотворил своими обычными действиями проблем.
Все так. Парольный менеджер – это вообще мой любимый пример, потому что это как раз та точка, где пользователя нужно сбивать с привычного поведения. Нужно, чтобы ему даже в голову не приходило придумывать пароль из головы и вводить его руками. Нужно, чтобы это было… Чтобы, во-первых, чтобы там не было слов «придумайте пароль», чтобы там было написано «сгенерируйте пароль», и чтобы руками это делать было просто неудобно.
В общем, итог всего этого – нет сети, нет проблем, и все защищено.
Проблемы есть в людях, поэтому есть системы, которые помогают людям нивелировать их ошибки, но и на них нельзя полностью полагаться, лучше всегда развиваться и стремиться к познанию. Вот такой вот красивый конец новости я добавлю.
Спасибо. У меня есть идея для стартапа. Извини, я тут буквально 30 секунд, времени мало. Значит, пользователь нажимает на фишинговую ссылку. Дальше происходит что-то, и пользователь видит, к чему бы это привело, если бы не защита стороны, допустим, некоторых других параллельных отделов в игре, чтобы все это происходило. Ну и выставлялся, возможно, какой-то счет, я не знаю. Надо подумать еще над деталями. Наверное, как план звучит.
Да, игровое обучение, кстати, отлично работает, это известная штука.
Платите или прекращайте искать баги. Разработчики FFmpeg выдвинули ультиматум Google и другим корпорациям. Идея в том, что у нас open source вообще очень тяжело, тяжелый период у него. И Ишка нашла баги у мультимедийного фреймворка. И в результате как бы закрывать баги должны бесплатные разработчики. Ишка может находить этих багов очень много и быстрее. И вот такой спор. Разработчики предлагают не искать баги или платить за закрытие их.
Очень смешно, конечно, все перевернулось с ног на голову, потому что я помню тот самый спор, когда все это происходило в обратную сторону, там, я не знаю, условно, 30 лет назад, когда, собственно, опенсорсники были и баг-хантеры были людьми и, наоборот, независимыми, а большие корпорации жаловались, что им совсем никак, что на них давят. В тот раз, ну, мы помним, чем закончилось. Я думаю, что в этот раз закончится примерно тем же самым. Ну, такая жизнь, придется фиксить.
Ну, тут спор, на самом деле, более глубокий, да, условно, да. То есть есть открытый проект, да, который делают энтузиасты, которым этим открытым проектом пользуются корпорации, в том числе и в своих коммерческих целях, да. Потом вот еще корпорации находят уязвимости, и вот обвинение, которое звучало, что вы не просто так находите эти уязвимости и баги, вы эти уязвимости находите для того, чтобы у вас работало лучше, и платить за них не хотите. Вот, например, такая логика этого обсуждения была. Да, давайте-ка вы также будете платить, либо отстаньте от нас. Вот она, с одной стороны, она ущербная, да, ну, понятное дело, как, ну, что значит, вы не хотите чего-то там закрывать, да, там, хотя там с 95-го года уязвимость. А с другой стороны, в чем-то они и правы, да, как бы, то есть мы, получается, мы бесплатно делаем работу там за корпорации, да, которые просто вот эксплуатируют нас, грубо говоря. Но это уже не первый раз стоит, то есть уже, мы уже, по-моему, обсуждали одну новость, что как бы открытый софт сейчас переживает не самые лучшие времена, что как бы что-то там делается бесплатно, а другие на этом зарабатывают. Да давайте там чуть-то, некоторые хотят чуть там не налог на корпорации вводить, которые там пользуются открытым софтом, давайте вы там часть будете нам давать на наше развитие, грубо говоря. То есть такое, где этот баланс, не очень понятно.
Люди, которые пишут open source, это люди творческие, и они когда-то начинали это с полезной идеи, вот я сделаю себе и другим жизнь лучше, а когда оно стало популярным, потому что они правда сделали что-то полезное, оказывается, что там теперь есть какие-то требования от третьих лиц, которые им вообще не интересны. То есть, и там позиция, я же делаю мир лучше, а вы ко мне еще приходите и показываете косяки. Был случай, где...
Еще до Курла так дойдем.
Да. Был момент, когда удалили.
Между прочим, используется в ЛЦ, Коде, Плексе и Ютубе фреймворк. Как бы влияние, ну, на большие, крупные, известные проекты как бы могли бы и скинуться, мне кажется, нет?
Могли сами и закрыть, у них там штат достаточный, чтобы пофиксить и сделать MR, open-source проект. Никому от этого хуже не будет. Был же момент, когда была библиотека, по-моему, для JS, которая генерила логины и пароли, почты для проверки, что там все корректно работает, в итоге человек ее просто снес, потому что, ну, ему надоело ее поддерживать, отвечать на вот эти все моменты, там же еще большое количество ненависти, вот у тебя там что-то это не работает, вот это, а дай бог там хотя бы есть команда, это может быть и вообще один очень энтузиаст, который все это поддерживает. В итоге это привело к некоторым проблемам, и open source надо найти мотивацию, чтобы это делать, потому что мотивация на делать мир лучше, она может в какой-то момент иссякнуть, а на этом завязано.
Нет, ну это все... Конечно, понятно, но все-таки корпорации уже делают за них часть работы по этому самому поиску багов. Конечно, хорошо бы они делали еще больше, но отказываться от того, что люди для тебя что-то делают бесплатно и ищут тебе баги, это все-таки какая-то, по-моему, дичь.
Не забываем повторять, бесплатное и свободное ПО. Каждое утро встаем и повторяем.
Смотря на Linux.
Дальше.
Так, мне не нравится заголовок этой новости. Утечка в Китае показала, как спецслужбы читают Telegram китайские мессенджеры. Почему-то подчеркнули Android. Это, кстати, к Саше будет вопрос. В общем, 2 ноября у нас была одна из, по словам хакеров, сам Китай не подтвердил, одна из самых больших утечек к NoSec компании по кибербезопасности. И там утекло множество в результате инструментарий под Android. Саша, расскажи, почему Android выделен в заголовке?
Слушай, понимаешь, там в новости утекло... Давай я расскажу вообще, что утекло вообще в новости, а выделил Android, просто надо было что-то выделить. Понимаете, как бы, когда мы пишем новость, мы выделяем нечто главное, да, там, самое интересное из этой новости, а более подробно мы читаем новости. Ну, это вот считай, такая практика. Можно называть, что это некая желтизна, но с другой стороны, а что делать? То есть мы, я подчеркиваю таким образом масштаб произошедшей утечки. Вот давайте теперь подумаем, что вообще за компания NoSec и что вообще произошло. Ну, компания уже там, по-моему, лет 20 на рынке существует в Китае. Делают вполне там такие системы для информационной безопасности, у них там мониторинг доступности сайтов, какие-то там свои поисковые системы и так далее. Но вот в ноябре произошла утечка данных. Не знаю уж, как она произошла. И там нашли вот столько всего еще постоянно. Я думаю, что еще будут новости. И после того, как проанализировали все. То есть, как бы там, например, было обнаружены исходные коды огромного количества вредоносных программ, включая там трояны удаленного доступа для Windows, Linux, macOS, iOS, Android и так далее. То есть это как бы это огромно. То есть это, где-то они взяли эти исходные коды, возможно, они их писали, возможно, они как-то с хакерами договорились и так далее. Там некоторые устройства, там они просто гениальны. Например, там был внешний аккумулятор, это который ты подключаешь там к устройству, он способен тайно похищать данные из этого устройства. Понимаете, как вот мы много говорим, да, там у нас там аккумуляторы, например, там сейчас в аренду аккумуляторы очень популярны, давайте. Представьте, что как бы если этот аккумулятор контролируется спецслужбой, вы там подключили свой телефон, а он тайно данные похищает. Как? Вот не очень понятно, как это делает, но как бы утечка это показала каким-то образом. Потом там утечка показала, что это компания, она просто вот какой-то целенаправленной разведкой занимается. Там, вот всю Индию какие-то там они там данные собрали. Там телеком-оператор LG, например, они там огромное количество журналов вызов каким-то образом получили. У Тайваня кучу всего украли из этих данных и так далее. То есть утечка такая, она вот глобальная. Вот мы вот понимаем, что вообще в мире происходит. Ну, а Android, ну, выделил Android заголовки. Я считаю, что как бы, когда мы, если новость, она глобальная, показывает какие-то глобальные проблемы, конечно, нужно как бы акцентировать, чтобы люди понимали об этих проблемах. Но вот мне вот интересно, вот насколько вообще все это реально, то, что там пишут, вот, в том числе, например, вот эти пауэрбанки. Я вот не очень понимаю это.
Ну, вот получился кликбейт, потому что люди, почитав заголовок новости, могут подумать, что они воспользовались каким-то, там, я не знаю, глобальным бэкдором в китайских андроидах или еще чем-то таким, о чем совершенно не было. А вредоносные USB-устройства — это, ну, прям настолько не новость, что даже как-то привычно.
Это государственная компания или частная?
Нет, это частная компания, но которая тесно сотрудничает с государством. Но и Windows, и Linux, и macOS, и iOS, и Android, там были именно трояны удаленного доступа, описание. Там не было каких-то данных об этих, именно описания в этой утечке были обнаружены, что они, у них есть, по сути, способы управлять любой операционной системой удаленно, какие-то... Вот к чему я веду, что в принципе что-то там обнаружили. Вот факт, вот насколько это работоспособно, насколько это... Ну, я считаю, что особенно в Китае это буквально там каждое устройство давно уже контролируется. Когда у них WeChat на каждом устройстве стоит, условно, да, WeChat, по сути, имеет доступ ко всем, имеет доступ ко всему, то понятное дело, что он все и контролирует. По сути, ну ведь так и есть. Ну, когда мы говорим, что каждый китайский смартфон контролируется китайскими спецслужбами, скорее всего, так и есть. Может, прямо, косвенно и так далее. Возможно, там, да, там все ваши данные не сливаются, но если там Китай захочет получить доступ к вашему устройству, скорее всего, он каким-то образом это получит.
Хорошо, что мы не в Китае.
Вот этого у нас телефоны китайские все равно.
Да. Тем не менее, вот правда, мне кажется, что сами Remote Access Toolkit — это новость менее интересная. Если бы там была информация о векторах, как они их туда ставят, вот это прямо было бы занимательно. А Toolkit, ну, их всегда было много.
Скорее всего, вектора самые обычные, вот что самое печальное, потому что когда мы говорим про государственных атаках, там очень редко бывают случаи, как в 2000-х с иранскими атомными электростанциями, когда там сложные килочейны, это прям выглядит как боевик. Зачастую это, правда, это опять же фишинг, это какие-то открытые порты, незащищенные, либо старые уязвимости, и дальше они спокойно распространяются, потому что зачастую у многих организаций не так много средств для обеспечения такой защиты. Хотя при этом они находятся, по сути, во фронтире, то, что, скорее всего, в первый получится удар.
И вот тут я бы хотел как раз поговорить про смешную штуку, связанную с поверхностью атаки и фрагментацией экосистемы. Почему Android и чем безопасность Android отличается от безопасности iPhone? Наверное, каждый отдельный Android сломать легче. Но сломав один Android, ты сломал один Android. А баги серьезные с ремонт-аксессом для айфона стоит, конечно, гораздо дороже, но сломав один айфон, ты сломал все айфоны.
Да, я абсолютно согласен. То есть, как бы, знаете, как можно сравнить? Вот есть хорошая аналогия. Вот у вас есть два сейфа, да? Один сейф стоит $1000, другой, например, стоит $10,000. Но тот сейф, которым $1000 стоит, а хранится, ну, условно, там, информация там, на 10 тысяч, ну, какие-то ценности на $10,000. А сейф, который стоит $10,000, там хранится чего-то там на $1,000,000. Теперь вопрос, какой из этих сейфов более безопасен?
На какой
вопрос
пойдут?
Вопрос размера кувалды и количество площадки, которые у меня есть.
Вот я тоже. Когда мы говорим, что там iPhone более безопасен, давайте там, то есть как бы это вот, опять же, тот же вопрос сегментации, вопрос ценности информации, которая там хранится и так далее. То есть как, чем ценнее информация, тем как бы это, возможно, там безопасности это iPhone совершенно недостаточно по сравнению с безопасностью Android. Вот к чему.
Ну и все-таки Android более приспособлен для того, чтобы туда поставить что-то свое. И поэтому, если совсем уровень паранойи, то давайте писать свою операционку.
Аврора, One Love.
У нас был подкаст, как отучить от Google сервисов андроиды, как делать такой аппарат, который не отслеживается максимально.
О, сейчас ссылочку напомню всем.
Да, ссылочку сейчас кинем. Это как раз для людей, которые параноид, чтобы их там телеметрию не снимали с телефона и тому подобное.
Ну, здесь такой, наверное, небольшой инсайт. Это момент лучше мимикрировать, нежели не иметь ничего, потому что если у вас, условно, нету юзер-агента, когда вы там собираете какие-то данные, это подозрительно. Если же там юзер-агент, условно, другой, то лучше затеряться среди людей, среди толпы. И мы уже переходим уже на другой уровень паранойи, когда мы говорим про чуть ли не одноразовые устройства, когда они выключены до необходимости.
И плавно переходим. Неотслеживаемая сотовая связь существует. EFF и Cape Mobile запустили сервис, который не видят ни власти, ни перехватчики. То есть организована провайдером такая сотовая связь, в которой в основном пошли известные личности, как я поняла, которые не могут отслеживать никто. Вообще звучит очень желто. Посмотрим.
Ну, давай я немножко расскажу. Вот мы уже рассказывали, что существует. Во-первых, киберпреступники пользуются подобными. Когда телефоны выходят в сеть 2G, там условно, да, мы делаем вышки поддельной сотовой связи, да, которые там легко там смс-ки рассылать и так далее. Во-вторых, там есть устройства, так называемые MCI-ловушки, и известная компания Stingray, которая позволяет легально, в принципе, делать для спецслужб. То есть, условно, мы подменяем сотовую вышку неким устройством с более сильным сигналом, да, телефон подключается к этому более сильному сигналу, да, и в результате этот телефон достаточно легко отследить. В основном это пользуется спецслужбой. А вот в новости все классно описано, но я совершенно не понимаю, как это работает. Как они вообще от всего этого защищаются? Сможет ли это вообще, например, в России такой телефон работать, либо не сможет? Для меня это непонятно. Если кто-то знает эту информацию, расскажите мне, пожалуйста.
Так. Ну, во-первых, начнем с самого начала. Проблеме, которую вся эта система решает, в значительной степени она решает проблему американских сотовых операторов, которые пойманы за руку многократно о том, что они торгуют геолокацией пользователей направо и налево. Это всех очень утомляло. Вот, и сейчас их вроде как немножко законодательно прижали на эту тему, но, в общем, никому ничего за это не было, и выглядело это все довольно странно. Что до Стингреев, то меня сильно удивляет, что в 2025 году это все еще какая-то актуальная проблема, с которой нужно бороться. Ну вот подсунул тебе кто-то фальшивую сотовую вышку. Да какая разница? Я считаю, что Любая сотовая связь, она изначально скомпрометирована, да мало ли кто там может быть. Любая защита должна быть endpoint. Но неважно. Начало этого проекта, если я правильно понимаю, это предыдущая итерация называлась Pretty Good for Privacy. Это был доклад на Unix в 2022 году. Был сервис, который это реализовал. Он работал 2 или 3 года, потом закрылся за, по-моему, ненадобностью. Но вот сейчас они решили его возродить. Ну, видимо, какой-то спрос есть. Какую-то проблему он решает. Как эта штука работает, собственно, получается, это мобильный сотовый, виртуальный мобильный оператор, у которого есть, соответственно, свой home register, через который он выдает динамические идентификаторы, то есть сеть уже делает некоторые, предпринимает некоторые меры для того, чтобы скрывать IMSI, но как раз вот даунгрейд сети до 2G все эти меры делают неэффективными. Если в телефоне даунгрейд разрешен, то можно деанонимизировать пользователей. А если с помощью вот этой вот штуки увидеть какой-то, соответственно, номер телефона IMSI, все, что с ним привязано, оно все оказывается динамическим. И в следующий раз оно будет уже совершенно другим, потому что будет передано другому пользователю сети. Вот. Но, честно говоря, я не вижу во всем этом большого смысла, опять повторюсь, в наше время.
Ну, ты считаешь, что в других странах не торгуют этой информацией, смысла нету? А там же целевая аудитория, личности известные. Брэд Питт не хочет знать, чтобы знали, где он.
Да, что касается спецслужб, то спецслужбы, вообще говоря, у телефона есть имейл, который светится в сети. И он меняться не будет. И поэтому все это работает до того момента, пока ты... Наоборот, это не может работать до того момента, пока ты не поменял телефон.
То есть считаешь, что преувеличена новость? Кому надо, ну,
это... Да, то есть это совершенно точно не поможет от спецслужбы, совершенно не поможет от утечек внутри оборудования для low phone deception, как это SORM по-русски называется, то есть возможности этой штуки, но это красиво, это интересная идея, но я бы не полагался особенно на эту вещь вообще. С одной стороны, и пользы довольно мало, и с другой стороны, собственно, понятно, технологические ограничения.
А те, кто не хочет, чтобы знать, чтобы кто-либо знал, где их телефон находится, ходят без телефонов?
Примерно так, да. То есть оно, да, против спецслужб это не поможет, наверное, против вот этих вот утечек баз сотовых операторов, которые прицельно отслеживают геолокацию, там действительно, если последить за перемещением конкретного IMSI, то оно будет теряться.
От папарацци, может, поможет.
Да, от папарацци, может, поможет, да. Опять же, плюс у них вот этот вот фаервол для SS7 сигналинга, который, в общем, в наше время является хорошим тоном, опять же, для всех сотовых операторов, но вот они рассчитывают, что, соответственно, он поможет там тоже дополнительно избежать некоторых утечек. Ну, нет, это хороший проект по-своему, просто я бы как-то не возлагал на него слишком больших надежд. Кому интересно, рекомендую откопать старый white paper по Pretty Good for Privacy. Он был на юзанексовской конференции что-то в районе 2022 года.
Кидай ссылку, мы поделимся с нашими слушателями.
Ага, да, сейчас кину.
Слежка обходит даже VPN и приватный режим. Новая версия Firefox обещает быть самой сесюрной.
Ну, давай я немножко тоже расскажу о проблеме. То есть сейчас... В общем-то, мы говорим о фингерпринте, да, то есть это пользователь, который условно зашел на один сайт, с него снялся некий отпечаток, и он зашел на другой сайт, и другой сайт по этому отпечатку определяет, что этот пользователь уже ходил на предыдущий сайт, при этом эти вот это никак не связано, то есть никаких данных между ними не передавались. Это, по сути, некий фингерпринт, отпечаток браузера. Эта проблема уже... Давние, как бы, существует два типа таких браузеров. Это типа приватные браузеры для повседневного использования, которые, ну, человек хочет, я хочу быть в интернете более приватным, да, типа того, чтобы мне меньше следили, меньше целенаправленные рекламы и так далее. Ну, вот классика, то, что я говорю, это браузер Brave, браузер там Firefox, который там постоянно чего-то там улучшает. Давно не первый раз улучшает. Не знаю, насколько это эффективно, неэффективно, но это, естественно, Tor браузер, да, понятное дело, типа еще более якобы эффективную, с которой особо работать невозможно, потому что очень медленный, да. А есть еще определенный класс, так называемый анти-детект браузера. То есть это какие-то такие более сложные системы, да, которые, они обычно платные, они используются для профессиональных задач, законных и полузаконных, например, мультиаккаунтинг. Слышали, например, да, например, с этим очень сильно борются букмекерские конторы, да. По сути, мультиаккаунтинг – это та же история с анти-детект-браузерами, да. То есть, как бы, у тебя есть множество аккаунтов, множество разных букмекерских конторах, и ты сидишь внутри одного браузера, и тебя не палят, грубо говоря, что ты один и тот же человек делаешь. Ну, в букмекерах, например, запрещено делать ставки на одно и то же событие, разные ставки делать, даже в разных букмекерских конторах. То есть как бы это запрещено, это правило нарушает конкретную платформу. И таким образом вот эти анти-детект-браузеры работают. Я лично, как бы, вот если вы просто для какого-то приватного общения, ну, то есть приватный браузер, хотите повысить свою приватность, понятное дело, да, используйте Brave, Firefox и так далее, но рассчитывать, что там, вот как там Firefox заявляет, что вот мы сейчас вообще наш ни один там отпечаток не снимет, даже не надейтесь. Firefox для этого не предназначен. То есть как бы на более высоком уровне, естественно, ваш отпечаток снимет. Если вы там хотите, там, чтобы ваш отпечаток меньше вероятности до нуля все равно не сойдет, какие-то нужно уже платные инструменты использовать.
Платные, неудобные. То есть да, опять вопрос безопасности, удобства. Потому что можно обмазаться торами, VPN-ами, и вообще сидеть через арендованный за крипту сервак где-нибудь в Болгарии. И тогда, чтобы посмотреть видео на Ютубе. Но стоит ли оно того?
Ну вот я о том же, что как бы вы не надейтесь, что вы там сможете сделать, быть полностью анонимным. Вот единственное правило, чтобы вы стали анонимным, вот, вы должны полностью свою историю стереть для того, чтобы вы существовали. Там, не знаю, пол поменять, расу поменять, там, в другую страну переехать. Все, там, жену сменить и так далее. Возможно, вас не, с предыдущей вашей историей не отследят. А так следят за всеми. При желании выявят каждого, ничего. Браузер вас сильно не спасет. Он чуть-чуть такие вещи повышает вашу там приватность. Вот. И не более того.
Чем больше приватности, тем больше у вас шансов стать экспертом по поиску светофоров и велосипедов на картинках.
Это хорошо. Смешно. Ну, и если мы говорим про приватность, то здесь всегда важна серия. То есть, уже не раз я сказал про новые телефоны и так далее. То есть, если у нас включается уровень паранойи максимальный, то все, любая электроника, она превращается в одноразовую. Вот тогда мы можем о чем-то говорить, но, опять же, это неудобно, это дорого. И вопрос, зачем вы это делаете, если все пришло вот к такому уровню. Что-то, возможно, происходит не то в жизни.
Ни в коем случае не пропагандирую Firefox. Тем не менее, пользуюсь им где-то примерно 2003, наверное, года. 2004, не помню. До армии это еще было. Было всякое разное, и плохое, и хорошее, но в целом как-то вот работает вроде получше.
Firefox часто вторым-третьим браузером ставлю. Жаль, что Opera умерла в каких-то своих. Когда-то она была хороша. И у нас блок развлекательных новостей, программирование и гниение мозга в одном окне. Стартап UC запустил IDE со встроенными роликами для удержания внимания. Вот я бы хотела пояснить, что вот иногда за собой тоже замечаю, если мне нужно сделать нудную, тяжелую работу, которую я не хочу делать, я могу вторым каналом или фоном ставить что-то дофаминовое, и это дает мне достичь результата. Ну, как бы я бы не просто так не убирала такое направление.
Ну, то есть у тебя два монитора, на одном монитором ты там что-то полезное делаешь, на другом у тебя там развлекательные ролики крутятся, да, примерно так.
Да, это производительность уменьшает, но это дает сделать скучную работу, заставить сделать себе скучную работу. Вот такое примерно.
Да, ну тут да, тут по сути все два в одном, чтобы там ты не переключался между окнами, а давай мы там в среде разработки, да, в котором человек там сидит, у нас будет отдельное окошко, которое вот, ну то, что называется brain rot, гниение мозга. Если вы помните, там, два года назад фраза brain rot признана там Оксфорд, по-моему, делает, словом года, грубо говоря, да, то есть как бы это не просто там какое-то там идиопатическое выражение, это когда-то признали словом года.
У нас слово года disrupt, я не знаю, по крайней мере, в моем общении последний год disrupt везде слово года, относительно того, что и целевая аудитория, наверное, молодежь у таких ИДЕшек.
А давайте каждый расскажет, вот как вы отвлекаетесь, когда за нудные работы? Что дофамин вызывает? Да.
Давай я начну. Значит, на фоне играет, могу даже поделиться плейлистом, некая музыка без вокала, которая бы не отвлекала, и она задает определенный, так сказать... И вроде, с одной стороны, расслабляет и напрягает одновременно, какой-то создается рабочий такой... Атмосфера нескучная, короче говоря. Но я не скажу, что это из-за этого метода падает производительность. Я бы, наоборот, сказал, что она увеличивается. Если вот так в тишине сидеть и смотреть монитор и снова напрягать шею, с которой сейчас мучаюсь, то, ну, не знаю, я уже так не могу работать.
Но что-то скучное на фоне, это, наоборот, наверное, не отвлекающее. А если у тебя будут мелькать картинки рядом, часто меняющиеся, типа шорцы... иногда, то это как раз чуть-чуть у тебя концентрацию убирает, но в каких-то, я повторю, в каких-то задачах, которые неинтересны, это может тебе привести к успеху.
Наверное, тут добавил интересные и монотонные, когда не надо там продумывать или что-то сотворять.
Да.
У меня, во всяком случае, так вот, условно, под посуду помыть или какие-то такие вещи, которые не требуют от меня большой мозговой активности, замечательно. А вот если надо что-то сложное решить, ну, только музыку и без слов, потому что это просто, чтобы убрать шум коллег на фоне.
Согласна. И мы потихоньку приходим к выводу, что программирование неинтересное и монотонное стало.
Ну,
и такое. Совсем не творческое.
У меня есть ДВГ, поэтому я не могу весь этот мультитаскинг. Мне, наоборот, вся обстановка должна способствовать гиперфокусу, и я должен чередовать. То есть я пользуюсь помидорками по 20 минут. Если я буду себя чем-то дополнительно отвлекать, то это плохо кончится.
Прошло полчаса, и ты сидишь в шорцах вместо работы, да?
Да-да, вот именно. Так что нет, так нельзя. Единственное, это как раз наоборот, разносить по времени. Вот 20 минут работы, 5 минут или 10, в зависимости от интервала, можно во что-нибудь потупить, поесть дофаминчик и вернуться к работе.
Побежали дальше к теме про поднятие, по-моему, с 1 декабря утильсбора. У нас жители России обманули на 3,3 миллиона то, что ему из Европы доставляют автомобиль. Притом были все артефакты, видео, картинки, и все это было сгенерировано ИИшкой. Вот так вот, когда благородные инструменты используют, как всегда, мошенники.
Давай я немножко расскажу проблемы. Да, то есть первая проблема, да, что сейчас, конечно, ИИ научился делать настолько фотореалистичные картинки, да, что ты их от настоящих не отличишь. С одной стороны, все эти генераторы картинок пытаются с этим бороться, грубо говоря, там нельзя там чего-то там реальное вставить, там номер, там, возможно, реальный ставить. А с другой стороны, существует множество полулегальных сервисов, которые там за дополнительные деньги тебе сгенерируют все что угодно. От там, я не знаю, совсем незаконных вещей, там, от вещей там, в полусерой зоне. Эта проблема, как бы, не очень понятно, как ее решать, как ее вообще возможно решать. По сути, все вот эти... Когда мы, даже если мы говорим о генераторах картинки, это некие открытые модели, которые, да, условно, там, Midjourney. Ты пользуешься серверами Midjourney, но ты всегда это можешь буквально на своем ноутбуке установить все. И у тебя просто ноутбук генерировать. Может, медленнее будет генерировать, и так далее. И чем дальше, тем вот это мы все становится вот настолько, что человеку неподготовленному он, в принципе, не отличит. Вот нас будут продолжать обманывать. То есть, как бы, насколько там реальные-нереальные картинки были, насколько там человек поддался. Но я думаю, что любого в современном, как все это происходит, как все это движется, любого можно обмануть. Там я уже видел там тесты, людям показывали картинки там, и нарисовал, либо настоящие фотографии. Там 50 на 50 люди отвечают, о чем мы говорим. То есть, как бы тут его винить особо невозможно в этом плане.
Как оно быстро еще у нас появилось? Ну, то есть, по-моему, лет 5 назад про это... Когда у нас ChatGPT появился?
3 года назад.
Ну, то есть, это было... Да, то есть, за 3 года такой скачок, и очень сложно перестроиться.
Да, перестраивать придется голову, что любая информация может быть сгенеренной, как бы убедительно она не выглядела, и нужно искать какие-то зацепки в реальном мире в качестве доказательств. Там, я не знаю, послать знакомого на месте посмотреть там что-то, что можно потрогать руками. Ну, так будет устроен мир, цензурировать, и чтобы он, чтобы им не могли пользоваться злоумышленники, мы не сможем... Можно, конечно, это как-то отсрочить там, на популярных сервисах. Пройдет еще пара лет, и это будут делать локальные модели, и все равно все это будет мартышкин труд.
Я добавлю тут на этой неделе новость слышал по нашему любимому телевидению. Значит, что все, что сгенерировано Ирчкой, ну, там, законопроект, будет подвержено обязательной маркировочке. Так вот, приближаемся к светлому будущему. Я, кстати, за, а что нет-то?
Я тоже за. Вообще невозможно отличить. Надо мной дочь ржет, когда я и ролики какие-то не определяю, там, тень не высматриваю.
Идея абсолютно полезная, особенно, опять же, то, что быстро появилось. Но я вспоминаю, как диски для PlayStation маркируют полностью на русском языке вот это все, что оно чуть убивает. Маркировали когда-то, как минимум сейчас, по-моему, не помню, официально завозят, нет? Саму картинку, что там будет надпись, которая будет все это сбивать атмосферу. Ну ладно, это уже мои эстетические загоны.
Пока Sub-Zero не называют замораживателем, я это перетерплю как-нибудь.
Охладитель.
Давайте последнюю.
Взломали, как в кино. Хакер украл 120 миллионов долларов у Balancer. Это протокол Balancer, используя ошибку округления. Прям повторяются истории из фильма.
Да, мы эту атаку обсуждали в прошлый раз, то есть одно из крупнейших опять криптограблений у децентрализованного протокола Balancer были украдены 120 миллионов долларов. Атака действительно как с фильма Office Space, советую его всем посмотреть. Там идея была, что с каждой транзакции какую-то определенную совсем небольшую долю процента, может там десятую, тысячную долю процента забирали, а так как транзакций очень-очень много, в результате вот эта так называемая ошибка округления приводила к тому, что киберпреступники зарабатывали миллионы долларов. И вот по сути примерно такую же уязвимость, да, вот именно на округлении 120 миллионов долларов смогли увести от децентрализованного протокола.
Но это же сотрудник должен быть, инсайдер, это не может быть внешник делать.
Да кто угодно, там, программист, там, на каком этапе ты все это делаешь, понимаешь, как-то. Где-то нашли ошибку, грубо говоря. То есть, скорее всего, это даже не преднамеренно было сделано, просто нашли ошибку, вот, ошибку округления. Ты как бы, когда там до двух знаков округляешь, там, это нормально. А сейчас биткоин, они там, по-моему, до 8, там, до 10, до 12 знаков. Там, у тебя, на счету у тебя лежит 0, 1, 3, 2, жу-жу-жу, и непонятно, сколько биткоинов. Да? Понятное дело, чем больше знаков, да, тем больше шансов, что у тебя там... где-нибудь там программист когда-то там, когда все это реализовывал, ошибся вот именно в этой ошибке округления. Вот такая проблема возникла. Технически, конечно, там сложная атака, по факту. Вот пример, как все это происходит, если простыми словами рассказывать.
Там продолжение новости еще интересно, что заблокировали в итоге финансы некоторые сети. Mm-hmm.
Но детали в новости довольно хорошо расписаны, как это происходило, так что, в общем...
Ну, расскажи, не все читатели-то.
А, да-да-да, ну, то есть, так как это распределенная система на блокчейне, то там собирались транзакции разных видов в кучку, и можно было этой схемой как-то манипулировать. То есть, я думаю, что... То есть, я не читал... Я читал тот же самый пересказ, что и вы, я не читал оригинала новости, но... Мне кажется, что как бы такая общая схема довольно понятна. В системах распределенных финансов оно примерно так часто выглядит, потому что там действительно разнородные транзакции собираются, и нужно, чтобы все было достаточно единообразно, и как раз не было возможности эксплуатации подобных ошибок. Да.
На этом у нас все. Спасибо большое гостям, что пришли. Было интересно. С каждой недели страшнее и страшнее становится жить в этом мире ишек, взломов и гипербезы. Антон, будешь стишок читать?
Нагнетаешь. Ой, ну что ты не подготовился сегодня? Ладно, давайте скажу. Весь сок и кофе выпит, и нечего терять. Логи аккуратно заархивированы. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.
Пока-пока.
Всем пока.
Пока, спасибо.